21 час и 7 почти минут в Москве. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Здравствуйте. Как обычно, по пятницам вечером обсуждаем с вами события недели. Вот майская волна отпусков как-то постепенно улеглась. Все вернулись на свои места. Евгений Киселев вернулся на свое место. И наши традиционные гости кредита доверия на своих местах. Так что все в порядке, как-то все ведут только свои программы. Теперь и я тоже веду суть событий, как обычно в это время. Веду самым что ни на есть обычным способом, путем поддержания с вами постоянной связи. Во-первых, смс 7-985-970-45-45. 7-985-970-45-45. Я напомню, что сообщения, которые попадают передо мною сюда на экран, они попадают двумя путями сюда, либо вот с помощью вот этого номера телефона и мобильной связи. С любого мобильного телефона можно отправить смс-ку, либо при помощи сайта, если вы придете на www.echo.msk.ru, сайт радиостанции «Эхо Москвы», увидите там вынесенную прямо на первую страницу возможность отправить нам сообщение с помощью кнопки «Послать сообщение на любимую радиостанцию». Так что, пожалуйста, этим можете воспользоваться. Это все просто, удобно и очень эффективно. Ну, на сайте есть возможность задавать вопросы до начала программы. Обычно за сутки включается соответствующая дополнительная страничка. Так что вот несколько страниц таких вопросов тоже передо мной лежит. Ну и телефон 363-3659. 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Многоканальный телефон. Телефон абсолютно напрямую, выводящий вас в эфир без всяких дополнительных фильтров. Стоит только дозвониться. А дозвониться довольно просто. Мне вот несколько раз удавалось. И, ну, например, я знаю, что наши хорошие друзья радиостанции абсолютно спокойно тоже вот иногда набирают и оказываются в эфире. В прошлой моей программе «Побег вдруг откуда ни возьмись» Сергей Цыгаль образовался у нас здесь прямо в эфире. Это было очень забавно и здорово. И сюда вот мне в «Суть событий» тоже часто дозванивались непосредственные участники тех событий, о которых я говорил. Так что пробуйте, это все на самом деле довольно просто. Из тех вопросов, которые пришли мне через интернет, которые пришли на сайт www.echo.msk.ru, я выделил бы очень подробно, и даже не вопрос, а такую констатацию, которую прислал наш слушатель, который подписался Сергеем Д. и в качестве своей профессии назвал IT-технологии, написал, что он москвич. Он написал о том, что действительно с 1 июля в России произойдет небольшая локальная революция, а именно полностью изменит свой статус игорный бизнес. По существу игорная индустрия окажется вне закона, за исключением нескольких очень небольших пятачков на территории России. Ну, во всяком случае, вот в Москве никаких казино не должно остаться. Есть довольно много предположение о том, как дело будет развиваться дальше. В частности, я слышал компетентные мнения о том, что есть некоторое количество игр, которые имеют статус спорта. Ну, например, такие карточные игры, как бридж и покер. По ним ведутся официальные чемпионаты, в том числе, скажем, и чемпионат мира проводится. Есть спортивные федерации, есть система школ, где можно научиться этой игре. Есть система спортивных разрядов и так далее, и так далее. И вот, дескать, значительная часть казино превратится вот в такие игровые клубы, где формально будет вестись игра только в бридж и покер на спортивной основе, а на самом деле там сохранятся все игорные правила, то есть, собственно, азартные игры, крупные ставки, денежные всякие операции, махинации и прочее, прочее, прочее. Ну, вообще, на первый взгляд, кажется, что Россия здесь принимает ту схему, которая распространена в довольно большом количестве стран, где есть ограниченные зоны, в которых разрешен игорный бизнес, и известно, что вот если хочешь отправиться в казино, если хочешь рискнуть деньгами, если хочешь пощекотать себе нервы, Садись в машину или на поезд, езжай в такой-то город, и вот там можешь это найти. А за пределами этой зоны ничего такого не получишь. И даже если написано «казино», то чаще всего это только вывеска, а на самом деле внутри или бильярд, или, ну, в лучшем случае, какие-то безобидные такие игровые автоматы, не на деньги, а просто, так сказать, на интерес ради удовольствия. Но штука в том, что эта система, она из тех, которые требуют очень серьезного обеспечения хорошо и эффективно работающими правоохранительными органами. Так же точно, как вот такая локально разрешенная, скажем, секс-индустрия, как это в нескольких странах сделано. Понятно, что если пытаться за этим уследить, то нужно быть очень уверенным в качестве работы своей полиции, ну или милиции, в том, что люди будут действовать очень точно, очень формально, придерживаясь, так сказать, всяких правил, что их трудно будет купить, их трудно будет, так сказать, свернуть с выполнения каких-то формальных уложений на этот счет. К сожалению, Россия сегодня этим похвастаться не может. И в этом смысле я согласен с Сергеем, который в своем письме пишет вот что. Вместо того, чтобы установить жесткий контроль над игорным бизнесом, как это сделано в цивилизованных странах Западной Европы и США, заставить работать этот бизнес цивилизованно, власти делают все, чтобы игорный бизнес ушел в подполье и работал на обогащение крышующих его сотрудников МВД, так же, как крышуются сегодня проституция и наркобизнес, и коррумпированных чиновников. Я не сторонник игорного бизнеса, но я считаю, что вред обществу от казино несоизмерим с вредом коррумпированных и непрофессиональных чиновников всех уровней власти, вплоть до самой верхушки вертикали власти. Закрытие казино и увеличение нравственности населения, подъем нравственности населения при существующем режиме — вещи абсолютно несовместимые. Вот что пишет наш слушатель, действительно, он очень правильно отмечает еще одну деталь таких систем. Действительно, они тяготеют к тому, чтобы постепенно развиваться не просто в какую-то точечную коррупцию, но в такую развитую по вертикали структуру коррупции, когда нижние чины, что называется, те, кто работают в поле, те, кто работают на местах, те, кто прикрывают всякие подпольные, скажем, игровые заведения, они делятся своей выручкой, вот той мздой, которую они собирают с организаторов этого подпольного игорного дела, делятся со своим непосредственным начальством, те со своим, те со своим. И вот эти деньги поднимаются постепенно на самый верх и развращают власть сверху донизу. Вот это вот чрезвычайно важная ситуация. Я думаю, что действительно та кампания, которая поднялась вокруг российских правоохранительных органов, такая кампания такой заполошной битвы за порядок, за какое-то, скажем, упорядочивание оборота оружия, за больший контроль за людьми, которые имеют доступ к разного рода рискованным оперативным средствам, в том числе и к оружию. Так вот, эта компания не способна решить проблему. Похоже, что ситуация с российской правоохранительной системой сегодня зашла достаточно далеко, и мы не можем сегодня, Россия не может сегодня создать ситуацию, которая отвечала бы нуждам времени. Мы не можем создать, хотя предпринималось уже несколько усилий каких-то внешних поверхностных реформ, создать систему милиции на дорогах. Похоже, что мы располагаем целой структурой, которая, в общем, живет только поборами, и только о поборах на поборах и существует, только о поборах думает. Мы видим, что постепенное изменение и ужесточение правил, скажем, дорожного движения приводит к ситуации, в которой придорожные милиционеры, как тут некоторые специалисты называют их на радио «Эхо Москвы», просто перестают следить за тем, что происходит на дорогах, а точечным целевым образом начинают выискивать, а во многих случаях провоцировать серьезные нарушения на дорогах, те, которые позволяют им угрожать людям серьезным наказанием, в частности, изъятием прав, судом, иногда административным арестом, только с тем, чтобы получать от них крупные взятки. Это происходит достаточно бесконтрольно. Похоже, что с 1 июля у нас добавится еще один такой сюжет, связанный с игровой индустрией. Вот что я хотел сказать на эту тему. И когда мы с вами станем разговаривать по телефону 363-3659, может быть, стоит вернуться и к этой теме. Вот на тему покера, например, наш слушатель Сергей при помощи СМС пишет мне, что покерист Иван Демидов был выбран спортсменом месяца на канале «Спорт». Да, действительно, я и сам видел с некоторым изумлением, что на канале «Спорт» идут еженедельные, по-моему, программы, посвященные этой игре. Вообще, это действительно довольно увлекательное, говорят, занятие. Я сам не играю и не очень хорошо в этом понимаю, точнее, не понимаю почти ничего в этой игре. Вот, но по всей видимости, действительно, она имеет право на существование в качестве спорта, развита по всему миру. Я говорю о покере, и есть еще вторая игра, которая таким образом существует, это бридж. Ну вот, посмотрим, как это будет уживаться с запретом на игорную деятельность в России, насколько одно будет, так сказать, дрейфовать в другое, вот в ситуации более или менее криминальной, к которым, к сожалению, очень тяготеет ситуация фактического отсутствия эффективно работающей правоохранительной системы. Ну что еще? А ЕГЭ, пишут наши слушатели. Вот я вижу несколько смс-ов, сразу пришедших мне на эту тему. В частности, Николай Петрович из Москвы. Как можно было принять закон об обязательности ЕГЭ, единого государственного экзамена, не установив перед этим стандарты образования? Действительно, на прошлой неделе очень много было разговоров о том, что вот произошел такой конфуз, когда выяснилось, что нет некоторых ключевых документов, которые могли бы установить эту систему ЕГЭ, но тоже ведь это все произошло не от хорошей жизни. Я просто хочу вам напомнить, что по исследованиям очень компетентных, очень квалифицированных российских социологических фондов, которые занимались целевым образом тем, как устроена в России коррупция, оказалось, что именно сфера образования, прежде всего сфера высшего образования, прежде всего в той точке, где речь идет о приеме новых студентов на учебу, о приемных экзаменах. Вот здесь вот коррупция достигает совершенно фантастических объемов в целом по стране. Это складывается иногда из достаточно небольших взяток, из такой банализированной, как ее называют, ежедневной коррупции, когда люди, в общем, вполне считают, что это что-то такое естественное, из ряда вон вовсе не выходящее, а просто, ну, вот такой порядок вещей. Надо нести. Хоть чтобы ребенок поступил, занеси сюда, тарифы вот такие, стоит это вот столько, принимают это вот здесь, и механизмы эти работают из года в год. К сожалению, вот такая система развилась и в российской высшей школе, и в системе здравоохранения, где тоже очень много было вот такой вот ежедневной маленькой коррупции. И, к сожалению, именно это заставляет нас относиться с большим подозрением к тем событиям, которые разгорелись буквально несколько дней тому назад. Я говорю о ситуации, многие наслышаны, в авторитетнейшем учебном заведении в сфере российского искусства, у ГИТИСе, о Театральной академии. Для меня это буквосочетание очень многое значит. Я начинал свою журналистскую профессию именно как театральный журналист. Ну, не театральный критик, а именно театральный журналист. Я работал в толстом журнале под названием «Театр». И я помню, с каким невероятным пиететом тогда в 80-е годы, скажем, в начале 90-х годов относились к этой академии. И с тех пор я очень много раз сталкивался с ситуацией, когда оказывалось, что в театральной среде это место совершенно такое священное. Это, ну, некий реальный, настоящий храм, о котором говорят вот только с таким придыханием. Хотя, да, работают там живые люди, и как в любом человеческом коллективе, там происходит масса каких-то конфликтов, и иногда какие-то интриги, и прочее, и прочее. Вот на наших глазах на этой неделе произошла чрезвычайно такая напряженная, резкая ситуация, когда внезапно вместо ректора, который проработал там очень много лет, вместо Марины Хмельницкой был назначен человек, репутация которого в театральных кругах, не только в театральных, вообще в сфере искусства. Ну, я не скажу, как бы не стану употреблять каких-то крепких выражений, но скажу, что она такая немножко странная, эта репутация. как человека, который, ну, не только искусством озабочен был на протяжении, так сказать, последних лет. И, ну, вряд ли этот человек является наиболее авторитетной фигурой, наиболее авторитетным в прямом смысле этого слова. Мы, к сожалению, немножко смазали слово «авторитетный». В последнее время все чаще такое определение, там, скажем, не знаю, авторитетный бизнесмен или авторитетный руководитель или авторитетный лидер применяется для того, чтобы заменить слово «бандит». Вот как-то вот говорят, что там такой-то авторитетный предприниматель, это значит, что это лидер какой-нибудь оргпреступной группировки, который держит там, не знаю, какой-нибудь автомобильный рынок или какой-нибудь московский пригород или еще что-нибудь вроде какой-нибудь транспортный узел, что-нибудь такое. Так вот, в данном случае действительно речь идет о настоящем авторитете. Об авторитете в искусстве, об авторитете в педагогике, действительно пост ректора крупнейшего российского театрального вуза. Это нечто чрезвычайно важное, и я знаю, что люди в высшей степени уважаемые в этой среде за этот пост сражались. Прошло несколько дней, после, ну, буквально один день, буквально сутки, после чрезвычайно бурной реакции профессиональной общественности, эта кандидатура Юрия Шерлинга, который был предложен вместо Марины Хмельницкой по инициативе Российского Министерства культуры, кандидатура эта была отвергнута под некоторым предлогом. Ну, Юрий Шерлин сам вроде объявил, что он не может в такой обстановке, в обстановке такого давления. Ну, правильно, это не давление, а просто обструкция, которая была ему устроена. Не может руководить, и появился новый кандидат Карина Меликпашаева, очень опытный преподаватель и человек, которого встретили там в ГИТИСе аплодисментами. Вот это маленький, совсем маленький пример того, как некоторое общественное движение, общественное возмущение в прямом смысле этого слова может дать все-таки какой-то результат. Мне кажется, что чрезвычайно важно, когда в разных профессиональных сферах складываются вот такие ситуации, когда выясняется, что общественное мнение, ну хотя бы в ситуации конфликта, хотя бы в ситуации прямой опасности, все-таки существует. Мне кажется, что это, ну, такие, как бы, обучающие ситуации для представителей российской власти, которые совсем постепенно перестают во многих случаях помнить о том, что, ну, вообще-то этот фактор есть в природе, и неплохо было бы его принимать в расчет. Фактор человеческого мнения, фактор профессиональной солидарности, фактор человеческих репутаций. Вот вообще отношение к репутации очень странное сложилось в России в последнее время, поскольку люди вынуждены были, или как им, во всяком случае, казалось, вынуждены достаточно часто поддаваться какому-то давлению, но это связано было и с политической ситуацией, и с постепенным изведением разного рода демократических институтов, и с внедрением однопартийной системы, и с установлением вот этой вот партийной системы как дублера административной власти. Люди стали вспоминать всякие порядки, которые были в советское время, когда существовало вот это вот партийное лицемерие. Сегодня это достаточно широко распространялось. Так вот, люди как-то, ну, в какой-то мере махнули рукой на свои собственные репутации. Стало казаться, что, неважно, не вспомнят. Никто не упрекнет. Как-то, ну, было и прошло. 10 минут позора, да и все. Как-то все забыли, как комарик укусил. Ничего страшного, можно жить дальше. Но нет. Выясняется, что все-таки бывают такие ситуации и бывают такие профессиональные сообщества, где репутация что-то означает. По-моему, вот этот случай с ГИТИСом очень локальный, очень узкий, затрагивающий, ну, в статистическом смысле, ничтожное количество людей. Ну, подумай, что такое московская театральная общественность, что такое там театральная педагогика в Москве. Ничего особенного. Нет, мне кажется, что это важный урок, это какой-то важный такой прецедент, который, может быть, вспомнится и на каком-то более значительном, в, ну, скажем, в политическом смысле, на каком-то более значительном поле. В этом смысле я благодарен людям, которые работают в ГИТИСе и которые в этой ситуации не побоялись ясно, твердо высказать свое мнение. Хотя форма этого высказывания лично мне показалась сомнительной. Вот почему. Опять это было обращение к начальству. Уважаемые господа начальники, президент Российской Федерации, премьер-министр Российской Федерации, ой, спасите, помогите, ой, не велите казнить, пожалуйста, как-нибудь, нельзя ли, что вы делаете, верните обратно и так далее. в этой ситуации, в свою очередь, мы видим отражение опять хорошо известного нам обстоятельства, связанного с тем, что формального арбитра, ну, некого уважаемого института, в который автоматически в этой ситуации можно было бы обратиться, в России сегодня не существует. Я говорю, конечно, о суде. Вообще судебные органы вот в этих обстоятельствах оказались полностью выключены из этой истории. Ну, она достаточно быстро как бы развернулась, достаточно быстро началась и развелась, и более или менее закончилась. Ну, на настоящий момент посмотрим, что будет дальше. Но вот отсутствие этого рефлекса тоже мне было очень показательно. Первое, что людям пришло в голову, пожаловаться президенту, а не обратиться нормальным образом к профессиональному арбитру, к судье, который в этой ситуации должен высказаться о том, что происходит. И еще одна на этой неделе, как бы в рифму с этим, история, которая развелась и которая мне показалась чрезвычайно важной. Вы, может быть, слышали, основные события разворачивались вчера, эта история вокруг человека, имя которого большинству из нас было до сих пор неизвестно или не очень известно. Его зовут Юрий Кононенко. И это человек, который всю свою жизнь прожил в Москве, но родившись на Украине и сохранив связи со своей, так сказать, первой родиной, вот пронес через всю жизнь какое-то глубокое уважение и глубокую любовь к украинской культуре и к ее роли, которая в нашей жизни играет. Он попытался в Москве создать, в значительной мере просто на свои деньги и за счет своего собственного энтузиазма, создать украинскую библиотеку. Все было в порядке, и он даже получил поддержку от московских властей до тех пор, пока не напряглись, так сказать, отношения между двумя государствами, до тех пор, пока не выбрали на Украине какого-то не такого президента, во всяком случае, не того, которого дважды поздравил в то время президент Российской Федерации. Начались все эти газовые скандалы, начались разборки за собственность, начались конфликты почти пограничного свойства, вспомним историю с косой Тузла, вспомним крымские всякие трения и напряжения последнего времени. В общем, предостаточно было между Россией и Украиной в последнее время таких жестких достаточно столкновений. Ну и последнее, это, конечно, позиция, которую заняла Украина в российско-грузинской войне, когда украинский президент появился в Тбилиси и явно, демонстративно оказал моральную и политическую поддержку грузинскому руководству. Так вот, все это кончилось тем, что украинская библиотека была закрыта, человек этот был уволен. Уволен абсолютно беззаконно, оказался на улице, суд его не защитил, хотя было очевидно, что закон на его стороне, и, ну, это было совершенно вопиющее нарушение, те, кто это знают, хорошо это помнят. И тогда Юрий Кононенко уехал работать в Киев, просто поняв, что здесь, в Москве, работать ему не дадут. А на этой неделе с ним случились разные чрезвычайно интересные и драматичные события. Давайте прервусь на этом месте на 3-4 минуты новостей. После новостей мы с вами закончим разговор об этой истории и напрямую перейдем к телефону. Нам есть что обсудить на этой неделе. Час 21:35 ровно. Это программа «Суть событий». Вторая половина этой программы. Меня зовут Сергей Пархоменко. Мы с вами обсуждаем события недели. Буквально через несколько минут у нас заработает телефон 363-3659. 363-3659. Многоканальный телефон прямого эфира «Эхо Москвы». А пока можно воспользоваться системой СМС 7-985-970-45-45. 970-45-45. Вот номер с любого мобильного телефона. Или, пожалуйста, приходите на сайт www.echo.msk.ru и вот таким образом через интернет отправляйте нам сообщение. Это очень удобно и практично. Я говорил перед нашим перерывом об истории Юрия Кононенко, активиста, скажем так, украинской культуры и человека очень известного в общине московских украинцев, который создал украинскую библиотеку здесь, в Москве, которую многие любили, которую которой многие с удовольствием пользовались. Эта библиотека была разгромлена тогда, когда начались разного рода политические неурядицы во взаимоотношениях между Россией и Украиной. Кононенко был выгнан просто на улицу, потом вынужден был уехать в Киев. И вот буквально 2 дня тому назад его сняли с поезда. Он ехал в Москву, ехал к своей семье, поскольку человек, который всю жизнь прожил в Москве, ну, вы понимаете, что семья его здесь его жена, здесь его дочь, здесь у него масса друзей, в общем, как-то вся жизнь его более или менее здесь. Но ему было объявлено, без объявления причины, без объяснения каких бы то ни было мотивов, ему было объявлено, что въезд в Российскую Федерацию ему бессрочно закрыт, он никогда туда больше не попадет, после чего его посадили в поезд и отправили обратно в Киев. Вообще, ну, есть слово, которым такого рода вещи обозначаются, и это слово «произвол». Вот абсолютно прямое значение его мы должны здесь применить. Ничего больше здесь нет, потому что, разумеется, не было на этот счет никакого судебного решения, никакого предъявления обвинения, никаких формальных претензий, которые человеку были предъявлены. Я хочу напомнить, что у нас с Украиной безвизовый режим въезда. Кроме того, огромное количество принималось, особенно в пору разнообразных выборов, принималось всяких решений о том, как облегчить передвижение наших граждан через границу, как сделать эти семьи, которых чрезвычайно много, семей, которые живут, так сказать, на две стороны, нормально живущими и в реальности неразделенными. Вот то, что происходит сейчас, это собственно случай вот такого насильственного разделения, разрыва семьи. Есть человек, который остался в Киеве, есть его жена, дети и так далее в Москве. Мне кажется, что здесь есть прямой смысл для того, чтобы обратиться к этой ситуации у российского уполномоченного по правам человека. И я вот сейчас прямо из эфира «Эхо Москвы» адресую свой вопрос господину Лукину, что мне кажется, что он не может оставаться к этой ситуации безучастным, по меньшей мере должен заинтересоваться тем, как в этой ситуации чувствуют себя российские граждане. Дело в том, что сам господин Кононенко, у него гражданство украинское, хотя он жил в Москве и жил с абсолютно легально, нормально оформленными документами, с разрешением на работу, с видом на жительство и так далее, поскольку он понимал, что он на виду, и ему ни в коем случае нельзя здесь позволить себе даже минимального какого-то нарушения или документальной неточности или чего-нибудь еще такого. Но в этой ситуации, несомненно, теснейшим образом задействованы, затянуты в нее российские граждане. Семья господина Кононенко. Вот, может быть, их ситуацией поинтересуется Владимир Петрович Лукин. Мне кажется, что это непосредственно по его части, по его епархии вся эта история. Очень забавно, что никаких формальных на этот счет не было получено разъяснений или комментариев, несмотря на весь интерес российской прессы. Ну, вчера, скажем, если посмотреть по интернету, несколько десятков прошло сообщений крупнейших российских газет. И даже агентство РИА Новости, агентство вполне, так сказать, государственного характера, высказалось довольно подробно на эту тему. И там, именно в этой депеше РИА Новости, имеется совершенно поразительный фрагмент. Там говорится, что официальных комментариев ФСБ РИА Новости по данному факту получить не удалось. Но в то же время высокопоставленный источник в правоохранительных органах, это все я цитирую, сообщил, что Кононенко могли не пустить в Россию по 2 причинам. Или у него неправильно были оформлены въездные документы, или по решению суда он был признан нежелательным для въезда на территорию РФ, ответил собеседник агентства. Замечательно. То есть официальное лицо, российский чиновник, человек, который в этой ситуации, хоть и, так сказать, не называя своего имени, но, тем не менее, именно в своем служебном качестве, а не просто как случайный прохожий комментирует ситуацию, говорит, что, ну, просто так этого произойти не могло. Наверное, было какое-нибудь судебное решение. Послушайте, было судебное решение или не было судебного решения? Вот лично мне твердо известно, что никакого судебного решения не было. Вот лично я абсолютно точно знаю, что на эту тему не предъявлялось никаких обвинений и не выдвигалось никаких, так сказать, формальных претензий к господину Кононенко. В чем дело? А в том, что люди, которые, так сказать, отправляют властные функции, постепенно, что называется, забываются. Некоторое время тому назад мы с вами говорили о ситуации с журналисткой Натальей Морарь. Ну, казалось, что это какой-то одиозный случай. Оппозиционный журнал, журналистка с молдавским гражданством, которая въезжает, выезжает, к ней есть претензии, ФСБ что-то такое на ее тему говорит. Все это выглядит как-то одновременно комично и как-то по-своему отвратительно, потому что какую интересную угрозу она может представлять для российского государства, абсолютно ясно, что это вещи совершенно надуманные. Но надо сказать, что российское общество отнеслось ко всей этой истории в очередной раз совершенно хладнокровно. Да, у них там какие-то проблемы, что-то какая-то журналистка не может договориться с какими-то КГБшниками, что-то там она им насолила, они ее обижают, ну, разберутся как-нибудь, у них вечно какие-нибудь проблемы. И вот сегодня мы можем констатировать, что это, в общем, практика, что любой человек, который показался почему-то неудобным, неприятным, где-то там засветился, какую-то библиотеку открыл, какие-то книжки, какой-то Тарас Шевченко, чего-то он такое хочет читать на каком-то непонятном языке, другим предлагает читать на непонятном языке. Да ну его к черту. Да давайте его не пустим. Давайте его посадим во встречный поезд, и пусть убирается. И все, нет человека, нет проблем. Мне кажется, что и в этой ситуации российское общество, конечно, может сделать вид, что это никого не касается, что это какая-то частная проблема какого-то конкретного хохла, который поссорился с каким-то конкретным КГБшным офицером. Значит, эта ситуация подойдет еще на шаг ближе, окажется еще банальнее. Помните, мы говорили о банализированной коррупции, о том, что в какой-то момент люди привыкают, что невозможно поступить в вуз чего-нибудь, кому-нибудь не заплатив. Невозможно пролежать неделю в больнице, не расплачиваясь с врачами, с санитарами, с медсестрами, вот здесь за простыню, а вот здесь за укол, а вот здесь за то, чтобы вовремя разбудили, а вот здесь просто за то, чтобы хорошо относились, а вот здесь просто за то, чтобы не плюнули в компот, который несут за обедом и так далее. Вот это и есть такое привыкание к, по существу, совершенно криминальной ситуации. Так же и тут. Мы привыкаем к криминальной ситуации, которая, между прочим, в данном случае носит вполне политический характер. Поэтому я обращаю ваше внимание на историю с Юрием Кононенко и с поразительным совершенно, поразительным совершенно обстоятельством, которое случилось в его жизни. Ну, давайте по телефону. 363-3659. 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Вот сейчас самое время начать набирать номер. 363-3659. Нет ничего проще, чем нам дозвониться. Вот, пожалуйста, я, например, снимаю очередную трубку. Да, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Леонид.
Да, Леонид, откуда вы звоните? Выключите, пожалуйста, только радио. Чем скорее, тем лучше.
Из Москвы.
Да, Леонид, слушаю вас.
Я коснусь первого и последнего сюжета.
Да-да.
Первое, что касается игорных заведений. Поймите правильно, ведь простому человеку абсолютно наплевать, сколько проиграет дяденька в смокинге от Гуччи и сколько проиграет его тетенька рублевская, политая духами Хана и Мори. Ну, согласитесь, правда же?
Ну, если только этот дяденька или эта тетенька не является вашим сыном или вашей дочерью.
Нет,
или, например, вашим папой, что тоже однажды может случиться с каким-нибудь российским школьником.
Знаете, проблемы рублевских граждан нас абсолютно не волнуют. И единственное, что я хотел спросить, вот 1 июля исчезнут вот эти вот наглые грудастые девушки с омерзительной жестикуляцией.
Вы кого имеете в виду? Где вы видите этих девушек? Вот мы как-то не попадаются на улицах Москвы.
Почти на 5 каналах московского телевидения.
А, вы имеете в виду вот эти вот какие-то загады? Не знаю, я думаю, что нет. Я думаю, что это вещи формально совершенно не связаны.
Да. Любое казино в 1000 раз честнее, чем вот это ночное разводилово.
Вы знаете, я здесь с вами согласен. Действительно, игра и страсть человека к игре, она принимает очень разные формы. И иногда оказывается, что заточить эту игру в какое-то специально для этого отведенное здание и придать этому какую-то очевидную форму проще и, может быть, действительно честнее, и, может быть, действительно безопаснее, чем дать этому всему развиваться какими-то неведомыми путями. Ведь на самом деле понятно, что не только свято место пусто не бывает, но и грязно место пусто не бывает. В данном случае. Я нисколько не сомневаюсь, что чем меньше будет возможностей вот таким образом удовлетворять людям свою страсть к игре, тем больше будет всяких игр с мобильными телефонами, тем больше будет этой грязи в интернете, несомненно, тем больше ее будет в ночном телевидении, потому что реагировать на это законодательным образом непросто. Да, я несколько, я понимаю, о чем вы говорите, я несколько раз попадал на эти довольно странные программы, они, в общем, построены чрезвычайно простым образом. Вот стоит действительно девица и делает вид, что речь идет о какой-то викторине. Как вот будто бы перед ней какое-то слово, на которое кажется, которое нужно угадать. На самом деле угадать его чрезвычайно просто.
Одного только движение их рук хочется.
Да, но хохма заключается в том, что и СМС, который можно им отправить, и телефонный звонок, с которым можно к ним попасть, стоит очень значительных денег. И чем больше народу бросится туда звонить и писать, тем больше они соберут, просто соберут вот на простом облапошивании граждан, соберут денег. Спасибо вам, да. Ну,
я слушаю. Хотел коснуться вот последнего сюжета по поводу проблемы господина Кононенко.
Ну, давайте.
Конечно, это очень печально, то есть, что у нас как бы нет и не будет, или, может быть, не скоро будет украинская библиотека. Но я вам скажу, как человек, работавший некоторое время в туризме, ни одна страна, ни одно посольство, ни одно консульство не давало никогда никаких объяснений в отказе.
По поводу невыданной визы. Да, я с вами совершенно согласен, но это немножко другой случай. У нас безвизовый режим.
Я понимаю, но если взять в общем, это практика всех.
Да, я отлично это знаю, конечно, да. Спасибо вам за это уточнение. Это хорошо, что вы об этом заговорили. Действительно, эта практика существует. И действительно, всегда, когда вы обращаетесь за визой, существует риск, что вы получите отказ. И это, в общем, добрая воля посольства. Сказать вам или не сказать, в чем дело. Ну, бывают иногда совершенно анекдотические ситуации. Я знаю, что, например, одно европейское посольство умудрилось некоторое время тому назад не выдать визу профессору Ясину. По одному простому обстоятельству, сказав, что а вот мы стараемся людям в возрасте визы не давать, мало ли вы плохо себя почувствуете, потом сплошные хлопоты с вашим лечением, там, перевозом и так далее, и так далее. Но это абсолютно идиотская ситуация, свидетельствующая о том, что люди совершенно безграмотные и необразованные бывают в любой консульской службе. Но действительно бывает, что посольства отказывают без каких бы то ни было объяснений. Это другая ситуация. Это, во-первых, ситуация, когда никакой визы для пересечения российско-украинской границы не существует. И это некое специальное насильственное решение, которое принимается отдельно, вне конкретного намерения этого человека пересечь границу. У пограничников была специальная книга, специальная тетрадь, в которую он был записан. Это значит, что заранее кем-то, каким-то российским чиновником было принято решение внести этого самого Юрия Кононенко в какой-то специальный черный список и распространить этот список по пунктам пересечения границы. Кроме того, известно, что у этого Кононенко были оформлены надлежащим образом все документы, просто потому, что он много десятилетий живет в Москве, потому что здесь его семья, потому что он здесь работал, потому что он, ну, в какой-то мере публичная фигура, и он очень внимательно за этим, за всем следил. То есть речь шла не о том, что вот какой-то человек попросил разрешения, решили на всякий случай его не впустить, а в том, что было принято серьезное, обдуманное, взвешенное решение не допустить человека на территорию России. Но, что интересно, никакого объяснения под этим нет. Если бы это решение было оперто на какой-то закон, если бы оно было с формальной точки зрения поддержано какой-то, какой-то реальной ситуацией, каким-то формальным обвинением и так далее, можно было бы его объяснить. Но именно в сочетании, с одной стороны, серьезности, многоходовости, так сказать, этого решения, а с другой стороны, полного отсутствия людей, которые готовы принять на себя за него ответственность, ведь мы так и не знаем, какая, на каком уровне было принято решение. Мы так и не знаем имени человека, который готов был бы взять на себя эту ответственность и отвечать, и мотивировать это решение, и каким-то образом обосновать его, объяснить, чем этот человек опасен нам и вам, мне и вам, опасен Российской Федерации, опасен нашей, я не знаю, экономике, территориальной целостности, морали или еще чем. Опасен Юрий Григорьевич, этот самый Кононенко, который был занят украинской библиотекой в Москве. Вот в этом сочетании, на самом деле, криминал, если хотите, вот здесь видна абсолютно недопустимая, недопустимый произвол этого решения. И именно на этом я настаиваю. 363-3659, 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы», многоканальный телефон, с помощью которого вы можете чрезвычайно просто попасть сюда к нам в прямой эфир. Вот, например, так, я включаю еще одну линию. Да, я слушаю. Алло. Да.
Это из Владивостока, Москва, беспокоюсь.
Да, здрасте. Как вас зовут, простите?
Дмитрий.
Да, Дмитрий, слушаю вас.
Мне немного понравилось выражение Виктора Иванова на недавних слушаниях по наркотикам. Я, конечно, там не согласен, в принципе, с подходом, что, так сказать, опять враги виноваты, американцы. Но отчасти правильно, что бороться нужно не с метастазами, как в онкологии, а, так сказать, с опухолью. Я все к чему? Я все к 93-му году.
Uh-huh.
Понимаете, на мой взгляд, многие проблемы оттуда именно начались. То есть,
да, откуда мы... оттуда? Что, какое событие 93-го года вы считаете началом проблем?
Октябрьские
события. А вы думаете, да, что события октября 93-го года, они начались в октябре 93-го года? Они сами, в свою очередь, не были следствием разного рода других политических событий, начавшихся существенно раньше?
Ну, разумеется, все не так просто, но именно... Ну,
я бы сказал, что, разумеется, все просто не так. Не так просто, а просто не так.
Нет, ну, недавно очень интересную мысль высказал Александр Минкин, да, о том, что вот вспоминали годовщину смерти Ельцина, что вот я считал, сказал он, что именно, так сказать, приводить к президентству бывшего секретаря обкома, это уже, мол, заложена была мина.
Ну, видал я Александра Минкина в другом положении и исповедующего другие взгляды, в то время, когда он находился немножко ближе к президенту Ельцину, как-то наблюдал его вблизи. Ну, что ж теперь делать? Да, бывает по-разному. Меняются обстоятельства, и как-то взгляды меняются вместе с ними. Это случается. Но мы сейчас с вами не Александра Минкина разбираем. Я не совсем понимаю, почему вы выводите ситуацию с торговлей наркотиками и вообще с наркотической проблемой в России из 93-го года.
Нет, я просто фразу привел. Я вообще говорю о 93-м годе. Я же вам говорил уже о том, что...
Понятно. То есть вы хотите сказать, что все, что происходит сегодня, это все ведет свое происхождение оттуда. В какой-то мере вы, несомненно, правы. Действительно, 93-й год, я хотел бы просто вам напомнить, что был ни в коем случае не началом какого-либо процесса, а одним, еще одним этапом в некоем длинном процессе. В процессе, суть которого заключалась в разрушении российской законности. В том, что последовательно на протяжении нескольких лет перед этим последовательно разрушался российский конституционный строй. И к осени 93-го года он был приведен в полную негодность. Он был приведен в полную неработоспособность. И для того, чтобы на его место поставить некий другой работающий, пришлось применить чрезвычайно жесткие меры, тем более, что в отсутствие этого конституционного строя, хочу вам напомнить, ну, вы, я не знаю, были ли вы в осенью 93-го года тоже во Владивостоке, то есть наблюдали ли вы издалека за этими событиями. Я за ними наблюдал из, так сказать, с кратчайшего расстояния. По большей части я наблюдал за ними изнутри. Изнутри Белого дома, изнутри вот этого самого периметра, который окружал Белый дом. Я разговаривал и с одними участниками событий, и с другими, по обе стороны, так сказать, этого забора, этого политического водораздела. И могу вам сказать, что сложилась катастрофическая в 93-м году ситуация, ситуация, в которой Москва, по существу, оказалась заложником огромной группы бандитов, которые хладнокровно засели в здании парламента и захватили там контроль. И штука заключается в том, что люди, которых мы сегодня считаем, так сказать, руководителями этого мятежа, которые впоследствии были прощены, я хочу об этом напомнить, что они были амнистированы, не признаны невиновными, а именно прощены. Я говорю о Хасбулатове, и о Рудском, и о целом ряде других руководителей, о покойном генерале Варенникове, например, о генерале Макашове. Там, в общем, было некоторое количество довольно знаменитых персонажей. Так вот, я своими глазами это видел и могу свидетельствовать, что они не контролировали ситуацию на протяжении достаточно долгого времени. Они в какой-то момент упустили там инициативу и вынуждены были просто действовать под дудку бандитов, которые сидели в Белом доме и которые последовательно захватывали город. Нужно было с ними что-то делать. Но и это, в свою очередь, было результатом довольно длинной истории. История, которая продолжалась несколько лет и которая, так сказать, развивалась в гораздо более высоких, так сказать, сферах. В сферах конституционной законности, которая постепенно сходила на нет. Ну вот, мы, не знаю уж, спровоцировал меня наш слушатель Дмитрий из Владивостока на этот исторический экскурс. Но, видите, раз наши слушатели снова и снова возвращаются к этому, да, пожалуйста, я готов соответствовать. Если нужно, я буду снова и снова напоминать вам об истинных обстоятельствах той ситуации. 363-3659, пожалуй, на еще один телефонный звонок у нас есть немного времени, и вот я его впускаю в эфир. Да, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Алло, да, здрасте, откуда вы и как вас зовут?
Николай из Суздаля.
Из Суздаля, прекрасное место. Здрасте, Николай.
Здравствуйте.
С чем вы звоните?
Я бы хотел вас вот добавить предыдущему звонившему. Просто то, что в 93-м году случилось, это, конечно, было не очень красиво, да? Но началось это все гораздо раньше.
Да-да, именно.
Немного не с того, просто когда в 91-м году, как бы сказать, победили, вот, и хотя бы одного человека нужно было показательно наказать, допустим, какого-нибудь врача из больницы, который выписывал эти диагнозы, там, правозащитникам. Угу. И сейчас бы такого не было, как бы сказать. Вот.
Да, это очень тяжелая, Николай, тема. Спасибо, что вы к ней обращаетесь. У нас, к сожалению, совсем нет времени говорить об этом подробно, но, в общем, это действительно история о том, что Россия совершает и сегодня совершает чрезвычайно сложный и рискованный эксперимент. Переход от одного состояния, от состояния такой преступной бесчеловечности к состоянию цивилизованному, я надеюсь, что все-таки общий путь России в конечном итоге в этом направлении, несмотря на все сбои, несмотря на все пробуксовки, остановки на этом пути. Так вот, этот переход совершается без некоторого подведения итогов реального и без... Как бы это сказать поделикатнее, без, в попытке вообще не возложить ни на кого ответственность за то, что происходило в тот период, который мы сегодня постепенно отрицаем и от которого мы сегодня избавляемся. Мы приняли такую схему, в которой никто не виноват, в которой никому ничего ни за что не будет. Вот это некий общий подход, который мы исповедуем, мы, то есть российское общество, по некоторому молчаливому соглашению, вроде как, или большинство его исповедует в отношении своего прошлого. Похоже, что эта штука снова и снова дает нам знать о себе и снова показывает, что это не самое простое и, может быть, не самое правильное решение. И в какой-то момент какая-то отбивка, что называется, должна была быть. Кто-то должен оказаться несущим ответственность за то, что происходило в России. Ну, собственно, вот, на этом программа «Суть событий» на эту неделю и закончилась. Мы встретимся с вами в будущую пятницу, как обычно, в 9 часов вечера, для того, чтобы обсудить события недели. Меня зовут Сергей Пархоменко. Всего хорошего, до свидания. Счастливых вам теплых и солнечных выходных. We'll be right back.